В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Продолжение экологического скандала. Активисты партизанского садоводства собираются судиться с мэрией Тбилиси. История о похищении в Абхазии осетина Георгия Засеева и переправке его в Грузию является полным вымыслом. Корреспонденты «Эхо Кавказа» выясняли подробности. Скандалом закончилось появление главы Священной митрополии Абхазии архимандрита Дорофея на конференции в Сухуми. Российская делегация потребовала его ухода. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в Йемене. США призывают Турцию и курдов прекратить бои на севере Сирии. Президент Узбекистана госпитализирован с инсультом. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за сегодняшний взрыв в городе Аден на юге Йемена, жертвами которого стали десятки людей. Как сообщается, смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой на территории военной базы правительственных сил, большинство погибших – новобранцы. По данным организации «Врачи без границ», погибли не менее 60 человек, около 30 ранены, сообщает АФП. Взрыв стал очередным в серии нападения смертников на юге Йемена. Поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена контролирует только часть страны. На юге оно борется с радикальными джихадистами, на севере и западе с повстанцами-хуситами, которые контролируют столицу Йемена – Сану. Соединенные Штаты считают неприемлемыми вооруженные столкновения на севере Сирии, если речь не идет о борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство». Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства обороны США. Пентагон призывает все стороны, участвующие в столкновениях, вступить в диалог в целях совместной борьбы против ИГЭ. Бои на севере Сирии между турецкими военными и поддержанными ими отрядами оппозиции с одной стороны и курдскими повстанцами с другой разгорелись на прошлой неделе. После того, как Турция объявила о начале военной операции на севере сирийской провинции Алеппо. В Анкаре заявляют, что цель операции – борьба как с джихадистами, так и с курдскими отрядами народной самообороны, которые Турция называет террористическими, в то время как Соединенные Штаты оценивают их как эффективных борцов с джихадистами. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник вновь категорически потребовал от курдских вооруженных отрядов отступить из района города Манбридж, ранее отбитого у Исламского государства, на восток за реку Евфрат. В боях к северу от Манбиджа потери несут обе стороны. Правозащитники сообщают и о гибели мирных жителей при бомбежках и артобстрелах.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в больнице в связи с кровоизлиянием в мозг. Об этом написала на своей странице в Инстаграм и Фейсбук его дочь Лола Каримова-Теляева. Сейчас, по ее словам, президент Каримов находится в реанимации и делать какие-либо прогнозы еще рано. В воскресенье официальное информационное сообщение о том, что президент Каримов госпитализирован, было прочитано диктором в эфире вечерней программы национального телевидения. Диагноз не назывался. Текст сообщения полностью соответствовал тому, который был размещен несколькими часами ранее на портале информагентства УЗА. В понедельник в заявлении правительства Узбекистана было сказано, что Каримов нуждается в полном медицинском обследовании. Наблюдатели отмечают, что власти впервые за 25 лет истории независимого Узбекистана придали огласке информацию о здоровье Каримова. По сообщениям неофициальных источников, в Ташкент прибыли иностранные врачи. Вокруг резиденции Каримова приняты беспрецедентные меры безопасности. 1 сентября 78-летний Каримов должен был принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 25-летия независимости Узбекистана. В Иране начала работать в первую очередь внутренняя национальная сеть обмена информацией, которую называют иранским интернетом. Сеть призвана распространять исламский контент и содействовать уменьшению зависимости пользователей от всемирной сети интернет, сообщает агентство ИРНА. Национальная сеть обмена информацией, как заявлено иранскими специалистами, обеспечит повышенную защищенность данных от взломов и кибератак. Вторая очередь иранской сети вступит в эксплуатацию в феврале. Полностью вся система заработает к августу будущего года. Проект национальной информационной сети разрабатывался 10 лет. Его критики утверждают, что сеть может стать инструментом властей для ограничения свободы распространения информации. В Бельгии задержано 5 человек по подозрению в причастности к поджогу здания Института криминологии в Брюсселе, который произошел в ночь на понедельник. Пожар нанес зданию существенный ущерб. Ночью в здании не было людей, поэтому пострадавших нет. Ранее сообщалось о взрыве, однако эта информация не подтвердилась. Следствие рассматривает версию умышленного поджога в качестве основной. По мнению следствия, поджог организовали, скорее всего, организованные преступные группировки, хотя и вариант причастности к нему террористических организаций пока не исключен. Меры безопасности в Бельгии были усилены после мартовских взрывов в аэропорту и метро Брюсселя. Тогда погибли более 30 человек. Служба безопасности Украины вновь отвергла утверждение международных правозащитных организаций о существовании секретных тюрем, в которых украинские спецслужбы тайно удерживают подозреваемых в причастности к сепаратизму. Начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил в эфире одного из телеканалов, что сообщения правозащитников о якобы существующей тайной тюрьме в Харькове не соответствуют действительности.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня активисты партизанского садоводства вместе с Ассоциацией молодых юристов Грузии подали иск против мэрии Тбилиси. Причиной является то, что экологам, протестующим против вырубки деревьев в столице, не разрешили разбить палатку в сквере рядом с мэрией. Активисты считают, что запрет чиновников нарушил их конституционные права. Параллельно защитники природы продолжают сбор подписей с требованием отставки руководства службы озеленения мэрии. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Сотрудники службы безопасности мэрии не разрешили партизанам разбить палатки в сквере неподалеку от здания, где расположены городские власти. Они мотивировали это тем, что по закону о собраниях и манифестациях административный орган праве ограничить проведение манифестации в радиусе 20 метров вокруг здания, чтобы они не мешали его работе. Контрмеры городских властей вынудили экологов оспорить свои права в суде при поддержке Ассоциации молодых юристов. Тбилисский городской суд подан иск, в котором оспаривается законность запрета для протестующих на размещение палаток в сквере около здания мэрии. Вот что заявила представитель ассоциации Нона Курдованидзе.
Думаю, что решение мэрии нарушает права граждан на собрание. Закон о собраниях и манифестациях конкретизирует те места, где в радиусе 20 метров запрещено проведение манифестаций. И здание мэрии в этом списке не значится. Также в законе говорится, что административный орган вправе вводить ограничения, если участники акции создают помехи в его работе. И в этом случае этого не наблюдается, так как легко определить, что выбранное для палатки место расположено в сквере и никак не может блокировать работу аппарата. Аргументация мэрии противоречит Конституции. Мы хотим, чтобы в течение 2 дней городской суд подтвердил наше право на установление палатки в конкретном месте.
По словам лидера партизанского садоводства Наты Перадзе, нынешний иск имеет принципиальное значение в плане защиты прав общественников против вседозволенности чиновников.
Мы пойдем до конца, так как, защищая нашу позицию, мы также защищаем права граждан на выражение протеста. Мы счастливы, что в Грузии существует такая ассоциация, как «Молодые юристы». Мы будем бороться исключительно правовым путем, чтобы обеспечить в стране верховенство закона.
Заявила активист. В то же время активисты продолжают сбор подписей с требованием отставки руководства службы озеленения мэрии, которая 17 августа выдала разрешение на вырубку 45 деревьев в центре Тбилиси, говорит представитель общественников Мариам Бакрадзе.
Наши требования неизменны. Вместе с требованием отставки руководителей службы озеленения мы требуем ее структурной реорганизации, поскольку сейчас по своей сути она является организацией, выдающей разрешение на вырубку деревьев. Ежедневно в 7 вечера мы будем проводить акции протеста вблизи мэрии и там же организуем сбор подписей.
Между тем, молодые юристы до сих пор не получили от прокуратуры ответа на свой запрос, как идет расследование по выявлению виновных в массовой вырубке деревьев, которое было начато 22 августа. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Активность грузинской общественности, протестующей против действий тбилисского градоначальника Давида Нормания и службы озеленения столичной мэрии растет с каждым днем. Оппозиционные депутаты городского собрания требуют отстранения мэра от должности. Разговоры о некомпетентности Нормания набирают обороты и в социальных сетях. Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе спрашивал у жителей столицы, что они думают о деятельности градоначальника и поддерживают ли они требования оппонентов Нормания покинуть пост. Рубрика «Голоса».
Считаете ли вы, что Давид Нормания должен покинуть свой пост?
Я знаю, что мэр должен выступить с каким-то серьезным заявлением. Думаю, от того, что он скажет, зависит многое. То, что в городе тяжелая ситуация, видим и понимаем мы все. Однако кампания, которая началась против Нормания, тоже неправедное дело. Ему не дают возможности объяснить, что происходит и по какой причине.
Другими словами, вы считаете, что общество должно дать шанс мэру и выслушать его?
Да, я думаю, все же стоит выслушать его до конца. Нормания ведь не виноват во всем, что происходит. Дело в том, что вся система работает неправильно. Проблема в координации служб мэрии. В городе, в котором нельзя выдавать разрешение на строительство пятиэтажных и более высоких домов, должна существовать администрация, которая будет согласовывать между собой подобные вопросы. Этого у нас нет, и нельзя винить во всем одного Нормания. Я считаю, что весь переполох, который начался вокруг мэра, чисто политическая игра. Кто-то пытается получить от этого выгоду, набрать очки перед выборами. Этот ажиотаж подняли не те люди, у которых сердце болит за город.
Во-первых, этот человек, по-моему, не любит Тбилиси. Да, деревья срубали всегда, но так масштабно избавляться от зеленого покрова нельзя. Я не понимаю, зачем это делать. Думаю, местные жители должны сделать что-нибудь с этим. Я коренной тбилисец. Мой отец, дед, прадед и другие предки жили здесь и видели, как менялся вид столицы. Для всех нас этот город особенный. Наверное, мы с мэром по-разному видим то, как должен развиваться Тбилиси. Мой Тбилиси отличается от его.
Естественно, Нормания должен уйти в отставку. Он не сделал ничего хорошего для города. Строительство разных домов, озеленение, все, что интересует местных жителей, никто не контролирует. Все пустили на самотек, все делают, что хотят. У него какое-то непонятное мышление. Он совершенно не чувствует свой город.
А как вы думаете, если бы завтра были выборы, народ бы избрал бы его еще раз?
Нет, я не голосовала за него тогда, не проголосовала бы и завтра. Думаю, люди, которые хорошо знают свой город и понимают, какие проблемы тут существуют, его не выберут. У него не получается быть мэром.
В В такой беспризорной стране никто не будет до конца добиваться его отстранения, хотя это нужно сделать. Столько месяцев длится ажиотаж вокруг Нормандии, а он ничего не делает. Закончили укладывать асфальт на одной дороге и сразу объявили об этом по телевизору. Сейчас начали раскапывать дорогу на Варзисхеви, делают это медленно, несмотря на то, что это очень важная дорога. Вся работа Нормандии заключается в зарабатывании денег и назначении на высокие посты своих родственников. Кроме этого, он ничего не может делать.
Я считаю, что Давид Нормандия должен уйти со своей должности. Более того, он должен был это сделать еще давно, да и вовсе становиться мэром Тбилиси он не должен был. Он совершенно некомпетентен и опасен для нашего города. Мэром он стал лишь потому, что подчинялся Бедине Иванишвили. Он постоянно критикует предыдущие власти, и в частности Гиги Угулава, хотя никогда не сравнится с ним. Он уничтожил Тбилиси, поэтому Давид Нормандия должен уйти со своей должности.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Редактор грузинской газеты «Хроника Плюс» Алисо Киладзе на днях опубликовала на своей странице в Facebook сенсационную информацию. По ее словам, Георгий Засеев, один из трех осетин, осужденных за теракт в Горе и вышедший на свободу после трехстороннего обмена заключенными, вновь что-то замышляет, и помогают ему в этом сотрудники абхазского СГБ и сообщники в Грузии. По следам готовящихся диверсий пошли наши корреспонденты Жанна Тарханова и Мурат Гукимухов.
Бытует мнение, что в газету «Хроника Плюс» периодически сливают информацию, о которой не могут сообщить официально. Поэтому и отношение к газете как к местному Викиликсу. Быть может, поэтому и пост главного редактора газеты Алисо Киладзе в Фейсбуке не остался незамеченным. Алисо Киладзе предупредила Грузию об опасности, о том, что якобы осужденный за терроризм Георгий Засеев, выпущенный недавно на свободу по Атай Закаришвили, был из Южной Осетии переброшен в Самгрело сотрудником абхазской службы безопасности Тимуром Ширгелия. Надо полагать, не иначе для совершения террористических актов. Еще в прошлую пятницу моя коллега Жанна Тарханова после разоблачительного поста Алисо Киладзе разыскала по телефону тетю Георгия Засеева Марину Усович.
Да, но какие-то почти кошмар какой. Прямо аж у меня дрожь по телу. Он прекрасно себя чувствует. Он заново родивший молодой человек. Скоро женится. В октябре это у него свадьба. Вообще, позавчера был во Владикавказе, но я не знаю, он приехал или нет.
Через день после разговора с Мариной Усович в Схинвал из Владикавказа вернулся и сам Георгий. Когда его юго-осетинский номер стал доступен, Георгию Засееву дозвонилась Жанна Тарханова.
Во Владикавказе я был позавчера. Ну, короче, я приехал. Я здесь. Я в Схинвале. Мне вот сейчас тетя объяснила коротко. Расскажите мне, что такое, что случилось.
Что вы заброшены обратно в Грузию для совершения терактов.
И нас поймали тебя?
А вас не поймали, но как будто бы вас видела.
Вот то, что мне не надо, вот это сейчас начинаю делать. Того, чтобы я туда точно никогда не поеду. Но вот все равно не надо вот такие. Это не зря-то.
А где другие ребята, вот с которыми тебя освободили?
Кстати, среди приглашенных на свадьбу Георгия и юго-осетинский правозащитник Лира Казаева, которая на протяжении многих лет следила за судьбой заключенных, навещала их в тюрьме, добивалась обмена заключенными. Лира Казаева говорит, что упреки в адрес Пааты Закаришвили со стороны некоторых грузинских патриотов или просто политических оппонентов по меньшей мере не обоснованы. Он в этой истории с обменом оказался самым успешным участником, говорит Лира Казаева.
Господин Закаришвили совершил потрясающую рокировку. Он забрал из Южной Осетии и из Абхазии всех заключенных граждан Грузии, При этом надо сказать, что в Грузии не было заключенных граждан Абхазии. И Абхазия просто так отдала, если я не ошибаюсь, 7 заключенных граждан Грузии.
В чем говорят, среди них были даже лесные братья, то есть такие серьезные боевики.
Да, 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 это были серьезные. И, кстати, насколько я слышала от своих коллег, это вызвало большое недовольство населения Абхазии. Но благодаря этому в Южную Осетию вернулись ребята, обвиненные в терроризме, хотя они не совершали этого преступления. Ну, наверное, вот из-за этого общественность абхазская проявила сдержанность.
По словам Леры Филипповны, если отбросить все предвыборные спекуляции и выходки некоторых противников Закаришвили, то действительно, какая-то часть грузинского общества была недовольна этим обменом, и вот почему. Во-первых, значительная часть грузинского общества действительно верит в то, что Георгий Валиев, Георгий Засеев и Иосиф Кочиев совершили террористический акт. А во-вторых, из 83 заключенных, приговоренных в Грузии к пожизненному заключению, президент Маргвелашвили помиловал только этих троих, говорит Лира Казаева.
Я считаю, со стороны президента Грузии это был гуманный шаг, потому что Грузия всегда декларирует свою приверженность мирному разрешению, к налаживанию отношений. А это было доказательство, именно практическое действие, что реально можно как-то трансформировать наши отношения.
Это была юго-осетинский правозащитник Лира Казаева. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
26 августа в Сухуми в Доме Москвы проходила конференция по развитию паломничества и религиозного туризма. Для участия в ней Министерство культуры самопровозглашенной республики пригласило главу Священной митрополии Абхазии архимандрита Дорофея Дбар. Однако российская делегация отказалась участвовать в мероприятии, если отец Дорофей будет на нем присутствовать. Организаторы попросили священнослужителя покинуть зал. Эта ситуация вызвала большой резонанс в абхазском обществе. О подробностях произошедшего и реакции на выдворение главы Священной митрополии Абхазии наш сухумский корреспондент Елена Заводская побеседовала с известным абхазским общественным деятелем и депутатом первого абхазского парламента Давидом Пилия.
Что вы знаете вокруг этой ситуации вообще, почему она так сложилась с отцом Дорофеем?
Отец Дорофей был приглашен на это мероприятие. Официально его пригласило Министерство культуры Абхазии. Более того, до начала этого мероприятия лично Батал Кобахи звонил Герману Маршани и говорит: «Я не могу до Дорофея дозвониться, я тебе прошу, передай, пожалуйста, чтобы он не забыл прийти на это мероприятие». Герман это сделал. Дорофей, как воспитанный человек, как культурный человек, пришел вовремя, поднялся на верхний этаж, где должно было быть эта встреча. И у входа он встретил Виссариона. Виссарион был очень недоволен приходом Дорофея. Он даже не захотел с ним здороваться, но это его заставил руку подать. Сел в зале, и вдруг какой-то шепот пошел, какая-то беготня. Виссарион в одну сторону, москвичи в другую сторону. И ко мне, говорит, подходит Арсалия, министр культуры, и заместитель Кобахи Батал. И говорят: «Мы тебя просим, чтобы ты с зала ушел». А я говорю: «Позвольте, а что случилось?» «Вот российская сторона ставит вопрос, чтобы тебя здесь не было. Ибо они говорят, что они получили благословение от Кирилла встретиться с Виссарионом, но Дорофей там не значится на этой встрече». «Простите, а где встреча, в церкви происходит или в Доме Москвы? Какое это отношение имеет к церкви вообще?» Ну, я, говорит, начал возмущаться. «Так не принято вообще. Вы меня приглашаете и выгоняете. Что это такое вообще?» Тем более на Кавказе так с абхазцем поступить. И при этом не с кем-нибудь там какой-то, а с Дорофеем. Ну, я, говорит, мог там, говорит, конечно, разыграть тоже спектакль. Но я покорно, молча выслушал их и, уходя, сказал: «А вам, наши правители, не стыдно за Абхазию? Вам не стыдно? мы в Абхазии проводим мероприятие, а какой-то священник из Николаевского собора Москвы ставит вопрос, чтобы я зал покинул. Вам не стыдно? Не вы хозяева разве Абхазии? Я, говорит, ушел, и на выходе, говорит, меня догнал Гарцкий, это министр по делам туризма и так далее, или государственный комитет, я не знаю, как он называется. И он, говорит, понимаешь, Дорофей, говорит, вот ты извини, пожалуйста, так получилось, вообще это могло уйти из-под контроля, мы как-то смогли и так далее. В общем, ты жертва, да? Ты жертва, ты должен уходить. Вот он ушел оттуда. Я вообще оцениваю, это вообще безобразнейший факт. Священник Русской Православной Церкви заходит на территорию Абхазии, он без благословения патриарха Грузии не может приехать сюда по канонам церковным. Значит, он получил благословение. Так надо понимать, да? Но ты пришел на чужую территорию, на чужую каноническую территорию, и ты начинаешь там устанавливать свои порядки. Что это такое вообще? Как это вообще воспринимать? А потом, в конце концов, ты гость, а Дорофей хозяин этой земли. Он гражданин Абхазии. Но у меня претензии не столько к этому священнику, скажем, там, к РПЦ. У меня претензии к нашей власти. Как наша власть повела себя. Как они могли такое допустить? Как они могли так оскорбить? Это, во-первых, это не только Дорофей оскорбили, они оскорбили абхазский народ. Они оскорбили наших верующих христиан, которые ходят в Новый Афон. Они нас всех оскорбили. Как это так? Это, конечно, безобразнейший факт.
Давид, вы можете как-то прокомментировать, что вообще происходит у нас вокруг Нового Афона? Как вы понимаете эту ситуацию?
Здесь две силы. Силы молодых монахов, это митрополия афонская, которая хочет сделать центр, настоящий центр духовный, христианский. И они к этому идут. А другая сторона хотят сделать его коммерческим объектом. Они хотят там иметь паломнический центр, рекой будет деньги идти.
На чем основано ваше это утверждение? У вас есть что-то, что подтверждает это? Вот на чем основано? Почему вы делаете такой вывод о том, что они хотят сделать из Афона коммерческий центр?
Скажите, пожалуйста, по какому праву патриарх Русской Православной Церкви вызывает абхазских депутатов к себе и перед ним в ультимативной форме ставит? Мне президент обещал, и он должен сделать. Я второй раз ему не буду это говорить. Вот и оттуда у меня вот такое убеждение. Что это вдруг патриарх России начал командовать нашим парламентом? Во-первых, у нас светское государство. Какое отношение наши депутаты имеют к Русской Православной Церкви? И как они вообще могут быть вызваны туда? А потом я вижу, кто крутится вокруг всего этого. Я вижу фигурантов. Эти фигуранты, они там имеют уже свои объекты, но они хотят расширить. То есть духовный центр Абхазии, Новый Афон, он таким не будет. Он будет коммерческим центром, и все.
Этих фигурантов мы можем назвать, которые крутятся вокруг Нового Афона?
Нет. Общество об этом знает хорошо. Их фамилии все называют. Они все известны. Ведь кто бучу поднимал там на встрече?
Кто были вот эти люди, которые такой демарш осуществили и потребовали ухода Дорофея?
Представитель Русской Православной Церкви, это Свято-Николаевская церковь, я так, по крайней мере, знаю, это священник, который занимается паломничеством и туризмом, религиозным туризмом.
В Московской патриархии, да?
Ну, естественно, наша Абхазская Православная Церковь, его лидер, отец Виссарион. Там были наши депутаты, депутаты нашего парламента.
Нет, вот кто требовал ухода Дорофея? Это были два человека?
Это потребовала русская делегация. Но состав русской делегации я не знаю.
Ясно.
По крайней мере, Дорофею была принесена информация. Русская делегация требует, чтобы вы немедленно покинули зал. Они не будут с вами в этом зале сидеть. Получилось так, что русская делегация проводит это мероприятие, а не Министерство культуры и не комитет по спорту, по туризму и экскурсии.
Давид, ситуацию как разрешать вокруг Нового Афона?
Я вижу ситуацию, конечно, здесь ничего радужного нас не ожидает. Нас толкают на очень серьезное противостояние, последствия которого могут быть катастрофическими, потому что здесь задеты религиозные чувства наших граждан. Новый Афон – это не просто новоафонский храм, это древнейшая столица Абхазии. Это не только наш духовный центр, он наш культурный центр, он наш исторический центр. И просто так кому-то, каким-то коммерсантам отдать никто не позволит. Это же видно реакция общественности Абхазии, какая стала после вчерашних событий. Посмотрите, какие люди к этому подключились, какие оценки они дают. Наша власть здесь выглядит не самым лучшим образом. Она выглядит в самом отвратительном состоянии. Наша власть не защитила нашего гражданина. В конце до концов вообще надо было прекратить это совещание и всем разойтись. Это было бы самым лучшим решением, и наша власть бы сохранила свое лицо. А то они выгоняют нашего гражданина и проводят это мероприятие. непонятное мероприятие.
А что нам делать дальше вообще?
Как? Бороться, бороться. Нам надо свою культуру, свою историю отстоять. Надо свой народ отстоять. Но Афон – это не просто храм, куда очень много паломников, туристов ходит. Это душа Абхазии. Это древняя столица. Это наша культура, это наша история. Это наше будущее. И мы должны его отстоять.
Это был абхазский политик, депутат первого абхазского парламента и общественный деятель Давид Пиля. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» Ираклий Кабахидзе обвинил председателя Конституционного суда Георгия Папуашвили в клевете, информирует портал «Вестник Кавказа». В заявлении Папуашвили, обнародованном на прошлой неделе, отмечал, что нападки на КС и на отдельных судей со стороны властей и правящей политической команды приняли тревожный характер. По его словам, это беспрецедентный случай давления в истории Конституционного суда за последние 20 лет. Папуашвили указал, что дискриминируются и запугиваются именно те судьи, которые говорят о фактах давления. Депутаты от правящей партии ранее обвинили часть судей в том, в числе Папуашвили, в политизации суда и выполнении заказов бывшей правящей партии «Единое нацдвижение». В связи с заявлением главы Конституционного суда в Главной прокуратуре Грузии завели уголовное дело по статье «Грубое вмешательство в деятельность суда в целях воздействия на осуществление правосудия и посягательство на тайну частной жизни» и опросили судей. Бека Бекаури, один из обвиняемых по делу о попытке взрыва в Грузии газопровода, соединяющего Россию с Арменией, ждал перечисления 50 тысяч долларов, предположительно, из Турции. Об этом сообщает газета «Акверис Палитра», которая сегодня напечатала статью, где ссылается на информатора департамента контрразведки, после сообщения которого была установлена слежка, затем арестованы 7 человек по обвинению в подготовке теракта. Газета отмечает, что сотрудники департамента долгое время прослушивали подозреваемых. По данным издания, информатор предоставил правоохранительным органам сведения о готовящемся преступлении после того, как ему самому предложили в нем участвовать. В статье есть и показания самого Беки Бекаури, который заявил, что у него был тайник со взрывчатыми веществами и устройствами. В день задержания он перевозил оружие на машине, однако отказался конкретизировать, с какой целью, передает новости Грузии. Бекаури и еще один задержанный, Джаба Мелкадзе, после ареста с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где находится до сих пор. У Бекаури был проломлен череп и сломаны пальцы рук. Он не присутствовал на судебном процессе, и сообщение о том, что он признал свою вину, было передано заочно. Адвокат Зураб Растиашвили считает, что Бекаури избили, чтобы заставить подписать признание, и не привели на процесс, чтобы скрыть факт избиения заключенного от журналистов и общественности. Израильские миграционные власти отказали во въезде 26 гражданам Грузии, прилетевшим в аэропорт Тель-Авива, поскольку те планировали нелегально трудоустроиться в стране, сообщила пресс-секретарь миграционного управления МВД Сабин Хадат.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Центр избирком Грузии огласил регистрационные списки 45 партий и 7 избирательных блоков. Из предвыборной гонки выбыли 18 политических движений. Впрочем, и у тех, кого допустили до выборного процесса, Есть претензии к ЦИКу. В Грузии набирает обороты скандал вокруг присвоения избирательных номеров субъектам выборов. Владимир Унанян с подробностями.
Вчера Тбилисский городской суд отказал республиканцам в рассмотрении дела о присвоении двум политическим движениям – Альянсу патриотов и Новым правым – избирательных номеров в обход жеребьевки. Сегодня представители партии заявили о намерении подать апелляцию. Представитель республиканцев Тамар Хидашели уверена, что суд грубо нарушил избирательное законодательство.
Этим решением суд полностью проигнорировал всю логику Гражданского кодекса, которая предусматривает предоставление партиям номеров исключительно в порядке жеребьевки. В данном случае эти партии получили безусловное преимущество. Тот же Альянс патриотов уже использует номер 8 в своей предвыборной рекламе. И эта реклама уже идет, в то время как остальные партии, в том числе республиканцы, вынуждены ждать жеребьевки.
Однако в Альянсе патриотов никакого нарушения в присвоении избирательного номера без жеребьевки не видят. Юрист организации Леван Шхейдзе уверяет, что партия никого не призывает голосовать за конкретный номер. А сама восьмерка осталась у Альянса со времен прошлых выборов в органы местного самоуправления.
Никто не сможет показать ни одного рекламного ролика, в котором мы призываем кого-то проголосовать за номер 8 на парламентских выборах. Речь идет о выборах в органы местного самоуправления. Исходя из того, что на прошлых местных выборах у нас был номер 8, Центр избирком решил оставить его за нами.
Проблема, по словам независимых экспертов, в том, что в этом году промежуточные выборы в органы местного самоуправления пройдут параллельно с парламентскими, и казусы с предоставлением номеров субъектам избирательного права должен урегулировать ЦИК. В самой Центральной избирательной комиссии призывают не торопиться с выводами. Спикер ведомства Анна Микеладзе уверяет, что ЦИК разберется.
Если этот номер используется в контексте промежуточных выборов в органы местного самоуправления, то это не является нарушением закона. Что же касается парламентских выборов, то использование номера возможно только после того, как ЦИК проведет жеребьевку. Поэтому сейчас мы разбираемся, на каких каналах вышла такая реклама, было ли в ней указано, что это касается именно парламентских выборов. Заранее что-то заявлять сложно.
Подобная битва за номера, по мнению многих наблюдателей, выглядит несколько мелко, ведь не помешал же 41-й номер победить грузинской мечте на выборах в 2012 году. Так что место повыше в избирательном бюллетене вовсе не является серьезным преимуществом, считают специалисты. По мнению политолога Георгия Габранидзе, уровень скандала говорит о явном снижении активности политических противников по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями. Страна уже давно не видела примеров громкого политического противостояния или серьезных взаимных обвинений, которыми политики радовали грузинскую общественность в прошлом.
С одной стороны, это я могу сказать, что хорошо, потому что вот может быть это индикатор того, что политический процесс переходит уже в конструктивное русло, и может быть наконец-то у Грузии будет такая политическая культура, что перед выбором мы не будем опасаться гражданского напряжения и так далее. С другой стороны, это показывает еще на то, что само общество вообще-то не очень активно настроено к политическим процессам в Грузии. И даже могу сказать, что есть некая там индифферентность к политическим процессам в стране, потому что люди не очень доверяют политическим субъектам сейчас.
До главного политического события этого года в Грузии парламентских выборов остается чуть больше месяца. И в этот раз, в отличие от выборов 2012 года, борьба за депутатские мандаты зависит уже не столько от фигур Бедзины Иванишвили или Михаила Саакашвили, а скорее от того, кто лучше мобилизует своих сторонников и кому отдадут предпочтение те, кто пока не определился с выбором. А таких, согласно последним социологическим исследованиям, немало. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему выборов. Закрытый показ первых двух эпизодов сериала «Герократия» состоялся на этих выходных в Тбилиси. По словам режиссера многосерийного фильма Гоги Хаиндрава, он демонстрирует анатомию режима, созданного прошлыми властями Грузии. Эксперты говорят, что предвыборный период для показа сериала выбран явно неспроста. На показе побывала Анастасия Славинская.
Фильм начинается с церемонии награждения отличившихся студентов. Под музыку Антонио Вивальди на сцену за дипломами выходят учащиеся. Не выходит лишь один – Лука Тонелли. Наверное, проспал, пытается шутить женщина у микрофона. Лука же в это время, придавленный лицом к столу следователя, дает показания. Поначалу в качестве свидетеля, но уже очень скоро сам становится обвиняемым. В кабинет заходят несколько крепких парней с дубинками, которые обещают использовать их не по назначению, после чего Лука признает в том, чего не совершал – кражи мобильного телефона. Судья приговаривает его к 6 годам лишения свободы. Это вкратце первые минут 10 сюжета. Далее – пытки, бесчеловечность, унижение и издевательства, которые с каждым кадром становятся только изощреннее. Почти 1.5 часа в кинозале было непривычно тихо. Никто не переговаривался, не хрустел попкорном. Все внимательно наблюдали за тем, как надзиратели издеваются над 20-летним парнишкой и другими заключенными. Зрелище, мягко говоря, не из приятных, но режиссер уверен, что увидеть это должна вся Грузия.
1:20 для зрителя. 5 лет, 6 лет для этого парня. 7 лет, 9 лет, 3 года, 2 года для людей, которые прошли через все это. 300 000 человек коснулось вот это вот несчастье. Поэтому я думаю, что это немного, и это должна увидеть Грузия, чтобы не повторилось это никогда.
Говорит Георгий Хаиндрава. У героя этой истории, рассказанной в первых 2 сериях фильма, есть реальный прототип. Это Александр Ахалкаци. Фильм, говорит он, снят по книге, которую он написал еще в тюрьме. А попал он туда, по его словам, ввиду своей активной общественной деятельности в студенческие годы. Ахалкаци открыто выступал против политизированного студенческого самоуправления.
То, что я лично пережил в тюрьме, передано в фильме не полностью. В фильме многого не хватает, но те эпизоды, которые показаны от начала до конца, один в один правда. И в художественном контексте показывают то, что я на самом деле пережил. В картине отражены только первые 2 года заключения, но абсолютный ад начался, когда меня, совершенно здорового, перевели в туб-зону к хроническим больным.
Съемки многосерийного фильма начались в октябре прошлого года. Первый сезон, включивший 12 эпизодов, уже отснят, рассказывает режиссер. Из них в тюрьме снято лишь 30%, говорит Хаиндрава. Сериал с начала сентября покажут 2 грузинские телекомпании – Имеди и GDS. Политолог Корнели Какачия считает, что предвыборный период для показа этого сериала был выбран неспроста. 4 года назад, опять же перед выборами, были обнародованы кадры реальных пыток в грузинских тюрьмах, после чего к власти и пришла грузинская мечта, вспоминает политолог. Сейчас, по его словам, правящая власть хочет в очередной раз дискредитировать нацдвижение и его лидеров, показать его как регрессивную силу, которая нарушала права человека, пытала заключенных. Она, убежден политолог, ставит целью оживить то, что происходило в те годы, чтобы ненавязчиво убедить сомневающихся избирателей. Грузинская мечта – безальтернативный вариант. Впрочем, Какачия полагает, что избирателям эта тема уже успела порядком надоесть.
Показывать этот фильм сейчас даже немного рискованно, потому что общество в достаточной степени устало от разговоров о 9-летнем правлении ЕНД. Особенно на фоне того, что последние 4 года у власти грузинская мечта, которая пытается перекрыть этой темой критику, звучащую в ее адрес. Грузинская мечта как бы говорит: да, мы, может, ничего особенного не делаем, но зато не творим таких страшных вещей, как нацдвижение. Но как это подействует на избирателей, как повлияет на их выбор, мы узнаем после выборов.
В свою очередь, социолог Ягу Качкачишвили считает, что эффект от просмотра нового сериала может быть очень разным. Он говорит о 3 возможных вариантах. Эффект первый – агрессия в отношении нацдвижения. Кого-то, считает он, фильм может как бы вернуть в прошлое, напомнить о том, что происходило в те годы, тем самым вызвав негодование в отношении бывшей правящей партии. Эффект второй – раздражение. Правда, на этот раз уже речь идет о грузинской мечте. За 4 года их правления виновники тех событий, о которых идет речь в картине, так и не были наказаны. Тюремная система не была осмыслена и оценена как криминальная, продолжает Качкачишвили. Соответственно, фильм этот кому-то может напомнить именно об этом. И, наконец, эффект третий. Опять-таки раздражение. И снова в отношении грузинской мечты. Вызванное, правда, другой причиной. А именно периодом, выбранным для показа этого фильма. Кто-то может разглядеть в нем лишь инструмент для получения политических дивидендов, для мобилизации голосов в предвыборный период. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов выступил сегодня на Всемирном форуме «В единстве с Россией» в Москве. Он отметил, что республика сделала исторический выбор – быть вместе с Россией. Политики, ученые и общественники почти из 100 государств обсуждали на форуме политику России в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. Жанна Тарханова расскажет о главных тезисах югоосетинского президента.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов в своем выступлении перед участниками форума отметил историческую роль России, цитата, «как центра притяжения не только для русского зарубежья, но и для многих народов, осознающих себя частью этой цивилизованной общности». Конец цитаты. Леонид Тибилов назвал судьбоносным решение Российской Федерации о признании независимости Южной Осетии 26 августа 2008 года, что стало, по его словам, надежной гарантией от новых попыток агрессии и уничтожения со стороны Грузии. Тибилов также обратил внимание и на исторические связи между двумя государствами. Я цитирую. «Не раз и не два в Южной Осетии убеждались, выбирая союз с Россией, наши предки сделали единственно правильный выбор. И этому выбору наш народ будет верен во все времена. Реализован принцип «две страны, единое пространство». Невозможно найти в мире пример более тесной интеграции, более высокого доверия между двумя государствами». Конец цитаты, отметил Леонид Тибилов. Политолог, директор Центра информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы» Костат Зугаев отмечает, что участие югоосетинского президента в авторитетном международном форуме, цитата, «одно из наилучших доказательств того, как высоко в Южной Осетии ценятся российско-югоосетинские отношения», говорит Костат Зугаев.
Что народ республики уже давно раз и навсегда определился со своим главным выбором быть вместе с Россией. Вот этот посыл, я думаю, надо напоминать не только здесь, в Южной Осетии, но и в России. Конечно, правильно было подчеркнуто президентом то, что голосование 18 сентября, которое состоится в том числе и у нас в нашей республике по выборам Государственного Думы России, оно подчеркнет еще раз вот это обстоятельство. Я бы от себя добавил то, что это голосование станет своего рода репетицией и референдума, который запланирован на будущий год.
Скажите, как следует интерпретировать слова Тибилова «быть вместе с Россией»? Быть в союзе, сохраняя независимость, или быть вместе с Россией значит войти в состав России?
Это значит, что выбор нашего народа, который был неоднократно подтвержден в самых разных формах, о воссоединении с Осетии в составе России, не может быть изменен и является нашей основной стратегией, если хотите, национальной идеей на данном этапе. Леонид Харитонович высказался в поддержку проведения референдума, поставил свою подпись под документом и не раз заявлял публично о том, что если Южная Осетия войдет в состав России в бытность его президентом, то он будет считать свою историческую миссию выполненной.
Бывший спикер парламента, лидер югоосетинских коммунистов Станислав Кочеев отметил, что республика будет согласна с любыми вариантами интеграционных процессов. Цитата. «От союзнического договора до субъекта федерации. И Южная Осетия готова к любой ситуации», продолжает Станислав Кочеев.
«Думаю, что наши отношения должны строиться на договорной основе. Чему придем, какому решению? Позади будет пока. Вот это решение, которое будет принято, не будет окончательным в любом случае. Это место будет нашему дальнейшему продвижению в состав России. Когда это будет, никому пока не известно. Многое зависит от Российской Федерации».
По мнению моих собеседников, визит Тибилова в Москву не следует рассматривать в контексте президентских выборов 2017 года. Это стратегический выбор народа республики, которому будут верны все югоосетинские политики, подчеркивают они. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
23 августа около села Гоор-Хиндах в Дагестане были найдены убитыми двое молодых людей – братья Наби и Гасан Гусейн Гасан Гусейновы, которых правоохранительные органы причислили к участникам незаконных вооруженных формирований. Односельчане и родственники убитых заявили, что они были простыми чабанами. Незадолго до перестрелки сообщили родителям, что идут домой. Близкие настаивают, что силовики, которые ради наград и продвижения по службе убивают ни в чем не повинных людей, должны понести наказание. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, неделю хранивший молчание по поводу убийства, сегодня, наконец, отреагировал на резонансное дело в своем инстаграме. В ситуации разбиралась Амина Умарова.
По версии силовых структур Дагестана, 23 августа в ходе перестрелки в одном из горных ущелий Шамильского района были уничтожены двое членов шамильской группировки. Убитые были опознаны как братья Гасан Гусейновы. Первая информация об этом была опубликована в 23:50 по московскому времени. Более того, силовики сообщили, что убитые предварительно опознаны как участники местной диверсионно-террористической группы, причастные к различным преступлениям. Возможно, и к убийству федерального судьи Убайдулы Магомедова в селе Асаб 11 августа этого года. Как рассказывают родственники и односельчане, братья 20-летний Гасан Гусейн и 17-летний Наби пасли скот на хуторе Лагадиб в 3-4 километрах от села. Гасан Гусейн пас крупный рогатый скот, а младший брат Наби присматривал за телятами. Вечером 23 августа, загнав скот в загоны, братья позвонили матери, попросили пожарить рыбу на ужин и пошли в сторону села. Но они все не приходили, на звонки матери не отвечали. Обеспокоенная мать подняла тревогу, и родственники вышли на поиски. Однако первыми братьев обнаружили чабаны, которые пошли им на смену. На ребятах были чужие куртки и автоматы наперевес. Когда подошли родственники, представители правоохранительных органов уже оцепили место убийства и никого не подпускали. Тела братьев выдали только после того, как жители села устроили акцию протеста у отделения полиции. Почти неделю после убийства власти Дагестана хранили молчание. Наконец, сегодня глава Дагестана Рамзан Абдулатипов на своей официальной странице в Инстаграме прокомментировал убийство братьев Гасан Гусейновых. В своем сообщении он сослался на информацию силовиков о том, что убитые – боевики, и заявил, что по данному факту Следственным комитетом России по Дагестану возбуждено уголовное дело. Абдулатипов попросил всех набраться терпения. Всем, у кого есть сомнения, будет дан ответ, написал глава региона. К моменту окончания подготовки этого материала других официальных заявлений властей не поступало. Между тем, дагестанская газета «Черновик» начала собственное расследование убийства братьев Гасан Гусейновых. В разговоре с «Эхом Кавказа» Майрбек Агаев, редактор «Черновика», заявил, что доказательств вины погибших молодых людей нет.
Однозначно можно сказать, что эти ребята, ну я сейчас не берусь говорить за итоговые результаты какого-нибудь расследования, надеюсь, что оно будет адекватным и справедливым, но что эти дети, я их смело называю детьми, что они, по крайней мере, говорить о том, что эти ребята имели какое-либо отношение к подполью, к вооруженному, тем более подполью, что они там чем-то занимались, вообще это абсурд, убийство этих детей, и привязать это к их какому-то причастию, каким-то вооруженным формированиям, ну это полнейший абсурд.
Майрбек Агаев говорит, что даже призывы к справедливому расследованию преступления воспринимаются как акция против власти.
Когда мы начинаем говорить о том, что это очень плохо, это очень жестоко, и с этим делом надо было бы разобраться, отложив в сторону там всякие ведомственные, там бюрократические, любые интересы, просто заняться честным расследованием, когда речь идет о призывах найти и наказать любого сотрудника правоохранительных органов, причем справедливые призывы, здесь почему-то сами силовые структуры и сама вообще власть, им почему-то начинает казаться, что мы что-то делаем против системы. Да нет, ни в коем случае. Никто против системы тут не идет. Или речь о том, чтобы вот эти звенья этой системы, отдельные нехорошие, очень плохие, жестокие цепочки звенья этой системы не вели себя так, как они себя ведут здесь и в Дагестане вообще, ну, в особенности в Дагестане. Получается, ну, очень много случаев, когда людей просто забирают, ну, скажем так, и похищают, да, там, посадили в машину, увезли, потом, как правило, их нигде не находят, при всем старании, там, родственники обзванивают морги, отделы полиции, там, ФСБ, там, отдел по борьбе с экстремизмом, и в какой-то момент его находят, там, убитым во время, там, той или иной спецоперации. Да, такие случаи есть. Говоря об этом, надо еще понимать и то, что жизнь тоже на месте не стоит. Сейчас в последнее время как бы и Махачкала, там и другие города, они достаточно интенсивно оснащаются видеонаблюдением, то есть там в разных зданиях. И вот такие неприятные моменты попадаются, что похищение вроде бы фиксирует видеокамера. Там видно, что человек, видно, что его против его воли просто тупо его забирают, закидывают в машину, увозят. И потом через неделю он, оказывается, убежал с автоматом в лес и был убит.
В дагестанском сегменте сети Facebook сообщение об убийстве Гасангусейновых обсуждается активно и эмоционально. Людей возмущает тот факт, что убийства невинных молодых людей в Дагестане стали обыденным явлением. Люди отмечают, что отсутствие реакции властей лишь порождает безнаказанность силовиков. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Абхазии на днях состоялись скачки, посвященные признанию независимости самопровозглашенной Республики Российской Федерации. Обсуждение этого события продолжается по сей день, так как скачки, как это ни странно, не обошлись без политики, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии выходной день. За счет вчерашнего дня Успения Пресвятой Богородицы, выпавшего на воскресенье. Ну, а значительная часть абхазского общества продолжала сегодня обсуждать большие скачки, состоявшиеся в субботу во второй раз ежегодные конно-спортивные соревнования на Абзыбском ипподроме, которые приурочены ко дню признания независимости Абхазии Российской Федерации. Нынче они были проведены с большим размахом, чем в прошлом году, и даже налетевший было дождь не помешал собраться массе зрителей. Среди них были президент Абхазии Рауль Хаджимба, посол России в Абхазии Семен Григорьев. В скачках участвовали более 40 жокеев на чистокровных и местных породах лошадей из Абхазии, Северного Кавказа, Краснодарского края и Ростовской области. Конные скачки – самое большое развлечение и увлечение, которая сопровождала жизнь наших предков в былые времена. И поэтому многих сейчас в Абхазии радует возвращение интереса к ним. Помимо забегов состоялись соревнования по традиционным абхазским конным видам спорта, таким как метание всадниками дротиков конное поло. В забеге на приз Рауля Хаджимба 2400 метров победил скакун Прауд Соул, владельца Ахры Ашуба. На приз памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба 2000 метров скакун офицер Кингсон, владельца Ахры Базба. На приз памяти президента Абхазии Сергея Багапша 3200 метров скакун Гордиан, владельца Даура Агухава. Были также разыграны призы Минсельхоза, национального достояния ветеранов конного спорта Абхазии. Стоит упомянуть, что в забеге на последний из названных призов боролся и пришел вторым жеребец «Фаренгейт», подаренный в прошлом году Раулю Хаджимба главой Татарстана Рустамом Минихановым. Нынешний владелец жеребца – сын Рауля Хаджимба Инал. За победу в забеге на приз президента Абхазии победитель получил 400 тысяч рублей, занявшие второе и третье места по 300 и 200 тысяч. То есть призовой фонд тут составил почти 1 000 000 рублей. Денежные призы и закупки в память первых двух президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапша были скромнее – от 150 до 50 тысяч рублей с первого по третье места соответственно. Общий призовой фонд турнира составил более более 2 миллионов рублей. Как и следовало ожидать, после распространения информации о призах, в абхазском интернет-сообществе разгорелись страсти и споры. Многие увидели здесь некую неловкость. Один из форумчан написал так: «Мне кажется, что приз первого президента должен быть основным. Думаю, что Владислав Григорьевич заслужил это. Опять прокол организаторов. Не подумали, наверное. Мое такое мнение, раз есть приз Ардзинба, то он должен быть первым и единственным. Или один приз президента Хаджимба. Есть же тонкие моменты, и их надо обходить культурненько, а не раздражать народ». Конец цитаты. А дело, мне кажется, было так. Сперва существовал приз действующего президента, потом решили подключиться посол, почитатели памяти первого и второго президента хотели как лучше. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.